Приветствую из города Берлине, одном из центров русской общественной мысли, научной экспертизы, политической активности. Городе, куда ведут многие дороги, если не все. Очень рада, что вы до нас доехали, как принято выражаться. Для тех немногих странных, я бы сказала, слушателей, кто не знает, это Ася Казанцева, научный журналист, просветитель, автор книг, неизменно входящих в шорт-листы премии «Просветитель» за последние годы. Расскажите, какие книжки? Я помню, что вы их перечисляете по цвету, но назовите их и по именам.
Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Спасибо, что позвали. Книжек у меня 4. Одна называется «Кто бы мог подумать?» Она о том, почему люди такие дураки. Вторая «В интернете кто-то не прав» о том, почему не мы, а другие люди такие дураки. Третья «Мозг материален» очень хардкорная про всякий современный нейросайенс. И четвертое, наиболее релевантное нашей сегодняшней теме, откуда берутся дети, про биологию человеческой репродукции.
Совершенно верно. Насчет того, что относится к нашей сегодняшней теме, мы решили поговорить о том, о чем все нынче говорят в разных странах, на разных политических уровнях и в разных научных кругах, о рождаемости, о демографической динамике, о том, что в этом отношении происходит с человечеством, если с ним происходит чего-то новое. Я думаю, что нечто новое все-таки происходит. Мы тут будем представлять, соответственно, вы нейробиологию.
И всякие прочие естественные науки.
А я противоестественные науки. Я науки, социальные науки об обществе. До того, как началась съемка, мы задали друг другу самый главный вопрос, который представители наших специальностей друг другу задают в этом контексте. Есть ли какие-то биологически обусловленные паттерны в человеческом репродуктивном поведении? Или, проще говоря, природа диктует нам чего-нибудь? И если диктует, то что? Ну и, как это, спойлер, на чем мы сошлись?
На том, что человеческая вариативность бесконечна.
Ничего она нам не диктует. Соответственно, эволюционисты говорят, все эволюционно обусловлено. Представители моей части науки говорят, все социально обусловлено. А это, на самом деле, сводится к одному и тому же. Главное свойство природы человеческой – это адаптивность. Живем везде, питаемся всем, ведем себя как угодно. Поэтому, когда он в следующий раз начнет рассказывать про то, что против природы не попрешь, верьте, но понимаете это правильно. Против природы не попрешь в том смысле, что она предписывает нам то, что она нам ничего не предписывает. Она предписывает нам нашу бесконечную вариативность. Так вот, в рамках этой вариативности, что же у нас происходит с родом человеческим нынче? Давайте я вам расскажу, что нам говорят, так сказать, большие данные о демографической динамике, и спрошу вас, как вы на это смотрите с вашей колокольни. И потом нам надо будет все-таки перейти к вопросу, который является политическим, но, с моей точки зрения, все вопросы политические. А можно ли с этим что-то сделать? Вот если мы эту динамику, которую сейчас попробую описать, считаем там опасной, неправильной, безбожной и безнравственной, то можно ли тут что-то подкрутить? Если можно, то что?
В каком месте? Крис. Вы будете рассказывать, а люди будут угадывать, зрители, уважаемые.
Правильный ответ. Нет, спойлер, правильных ответов не существует. Более того, я подозреваю, что вообще никаких ответов не существует. Но поговорить об этом нам тем более, я бы сказала, необходим. Значит, смотрите, что у нас имеется. В общем, если мы возьмем, например, доклады ООН о демографической ситуации, что они нам, обобщая, рассказывают? Они нам рассказывают, что в значительном количестве стран естественный прирост населения, то есть прирост за счет рождаемости, закончился, и так называемое демографическое окно, то есть тот период, когда можно нарастить его, как-то накручивая женщин больше рожать, тоже закрылся. Есть страны, в которых он по-прежнему продолжается, а есть страны, которые увеличивают население за счет естественного прироста, есть страны, которые увеличивают население за счет преимущественной миграции, есть страны, которые теряют и от естественной убыли, и от отъезда. То есть, соответственно, все четыре варианта, да, значит, не рожаем, завозим, и рожаем, и завозим, не рожаем. И не завозим, рожаем и не завозим. Все четыре присутствуют.
При этом в целом рождаемость стала падать везде за последние 100 лет и в Африке.
Совершенно верно. ООНовские эксперты говорят, что к 100-му году вообще рост на Земле населения закончится. Мы выйдем на плато и постепенно пойдем вниз. Потому что к 100-му году, возможно, раньше, в зависимости от успехов цивилизации, а вот этот естественный прирост и в Африке тоже будет исчерпан. Значит, за счет чего он исчерпывается? Он исчерпывается за счет того, что люди живут дольше, начинают рожать позже, Уже почти повсеместно больше детей родится у матерей 30+, чем у матерей 20+. Это новое явление. Также везде детская, так сказать, подростковая и ранне-юношеская беременность снижается.
Значит, и главное, снижается детская смертность. Поэтому люди могут исходно планировать быть малодетными.
Это, скажем так, это причины. Мы сейчас с вами о наблюдаемых явлениях. А почему так происходит? Да, тут тоже вот насчет, кстати, причин есть консенсус. А в него входит и тот резон, о котором вы сказали. Действительно, снижение материнской и младенческой и детской смертности. То есть, родив ребенка, ты имеешь резон полагать, что он с тобой будет надолго. Ну и что ты сам тоже еще некоторое время тут будешь мелькать у него перед глазами. Да, то есть он будет у тебя под присмотром. Итого, значит, мы имеем стареющее население, взрослеющих матерей, меньше рожающих матерей и, соответственно, некоторое неравновесие в демографических динамиках между странами или, как некоторые говорят, между глобальным севером и глобальным югом, хотя это не совсем справедливо. Снижение рождаемости не ограничивается так называемыми там, богатыми, цивилизованными, развитыми странами, уж тем более не ограничивается Европой. Самые передовики в деле сверхнизкой рождаемости – это у нас страны Юго-Восточной Азии. Это Южная Корея, это Япония, теперь это уже и Китай. Как нарочно нам, как бы, так сказать, мать природа и отец социум пытаются показать, что эти явления совершенно не сконцентрированы. Опять же, ни у белых, ни у богатых, ни у образованных, ни у тех, кто живет в холодном климате. А вообще, так сказать, происходит у всех. А вот теперь-то
мы с вами... Свое образование – это же ключевой предиктор.
А теперь переходим к причинам. А почему такое? Почему бабоньки рожать-то перестали? Что ж с ними сталось? Значит, одну причину вы назвали, да?
Образованные женщины статистически рожают меньше. Об этом много данных. Они чаще остаются бездетными.
А почему они такие?
Потому что для них выше ущерб, во-первых, от того, что они кого-нибудь родили, потому что это большая нагрузка на карьеру, им есть что терять. Во-вторых, потому что, да, они стремятся рожать позже, и многие из них уже не успевают никого родить до тех пор, пока откладывали. Ну и, в-третьих, да, они лучше пользуются технологическими достижениями. И еще они зачастую стремятся делать это в браке, и при этом под действием каких-либо гендерных стереотипов стремятся выходить замуж за мужчин, которые круче их, и на всех крутых женщин может таких мужчин не хватить.
Вот, кстати, о гендерных дисбалансах мы тоже с вами должны будем поговорить, потому что это довольно важная и нынче шумная тема в моей узкой сфере в политологии, потому что у нас вылезает противоречие между политическим поведением мужчин и женщин одного возраста, в особенности молодых мужчин, молодых женщин. Их вот так вот начинает разводить политически. В общем, там есть по поводу чего побеспокоиться. Если вам не о чем беспокоиться, например, то можно побеспокоиться внезапно об этом. Итого, значит, наши предикторы низкой рождаемости. Успехи медицины в деле снижения материнской, младенческой, детской смертности.
Прививки, антибиотики.
Успехи цивилизации, прививки, антибиотики, совершенно верно. Успехи цивилизации в научении женщин чтению, письму и разрешению им работать за деньги. Да? В целом все это сводится к городскому образу жизни, потому что в городе, ну, как-то надо быть грамотным, в городе нужно работать всем, потому что работа не сводится к физическому аграрному труду.
А еще в городе люди более атомизированы, у них меньше женщин-родственниц, которым можно будет этих детей подсовывать.
Вот.
Меньше возможностей для аллоперентинга.
Кстати, ваши братья-эволюционные биологи говорят, что предки наши, высшие приматы, жили женскими коллективами и детеныши делили, то есть за ними приглядывали все вместе. И вообще считается,
именно женскими, что... отцы тоже участвовали.
Отцы участвовали, но считается, что вот первичная социальность – это сети взаимопомощи самок.
Существует даже гипотеза бабушек про то, что ранняя менопауза у женщин, ранняя относительно продолжительности жизни, связана с тем, чтобы они заботились о внуках.
То есть нам не дают рожать до 90 лет, как Саре из Ветхого Завета, для того, чтобы мы приглядывали за детьми своих дочерей.
И есть математические модели, показывающие, что это может быть эффективным способом распространения своих генов, если вы воспитываете своих собственных внуков и повышаете вероятность их выживания.
Потому что, да, вопреки тому, что многие полагают, скажу я прям вот глядя в душу, надеюсь, дорогим зрителям, выигрыш в эволюционной игре – это не осеменение самки. Если вы думали, что на этом все заканчивается, нет. Выигрыш в эволюционной игре, в эволюционной лотерее, это когда вы увидите своих внуков. То есть вам нужно родить детеныша, дорастить его до возраста биологической социальной зрелости, он должен родить своих детей. Вот тогда вы молодец. Потому что если вы вообразили себя альфа-самцом, это еще один ужасный неправильно употребляемый термин из биологии то в возможно, социальном контексте.
Это возможно, ужасно. Вам удастся оплодотворить 10 женщин, но вряд ли их дети дорастут без вашей помощи до взрослого
совершенно
состояния.
Верно. Толку из этого не будет от вашей всей беготни. Выигрывает бета-самец, который остается при своей самке, и у которого, кстати, еще и хорошие отношения со старшим поколением, так что он может припахать бабушек и дедушек с обеих сторон для присмотра за детенышами.
Тогда... И, между прочим, вот это было важным выходом из эволюционной ловушки, которой подвержены все человекообразные обезьяны.
А эволюционная ловушка в чем состоит?
Эволюционная ловушка состоит в том, что, скажем, у шимпанзе о детеныше заботится одна мать, и поэтому она не может себе позволить завести следующего детеныша до того момента, когда тот детеныш стал самостоятельным.
И сам себе ищет кушать.
Да, и в зависимости от кормовой базы это может быть 4, 5, 6, 8, 9 лет. И все это время ей опасно заводить нового, они могут тогда все и помереть. И вот предполагается, что люди получили свой мощный эволюционный скачок и новую дорогу для развития мозга как раз тогда, когда они начали образовывать устойчивые пары, плюс, в принципе, стали очень социальными, стали вот этих женщин-родственниц привлекать. И таким образом смогли радикально сократить промежутки между родами и растить детей по несколько штук сразу маленьких.
При помощи расширенных сетей взаимной поддержки.
Да.
Угу. Хорошо. Тогда вопрос такой по поводу эволюционных ловушек. Нет ли тут все-таки некоторой подлости со стороны матери природы, которая состоит вот в чем? Значит, мы живем все дольше. Молодыми остаемся дольше. Молодыми в смысле работоспособными. Дедушки долго растут, и это ваша, по-моему, фраза, я ее часто вспоминаю, что период внутриутробного развития считается оконченным по окончании магистратуры. Вот когда ребенок закончил магистратуру, он способен к самостоятельной жизни вне матери. До этого еще нет. Это все очень мило, но период, скажем так, эффективной овуляции не растет такими же темпами, каким растет период нашей активной жизни.
И при этом он еще и недооценен с социальной точки зрения. То есть женщины 39 лет оказываются часто сильно удивлены, что им стало уже сложно забеременеть, потому что они только-только собрались это делать.
Ну, опять же, я как человек, который как раз собрался это делать и сделал это вот в этом вот промежутке, так сказать, новой нормы после 30, я понимаю, что статистику не то, чтобы надо прикладывать себе к чувствительным местам, потому что общие данные могут к вам лично совершенно не подходить. Я вот еще о чем хочу спросить в связи с этим. Помните, ну, вы не помните, вы так молоды, а в год 80-е был популярный термин акселерация и акселераты. Считалось, что девочки как-то страшно рано начинают менструировать, и вообще, типа, грудь у них вырастает чуть не 8 лет. В наше время такого не было. Потом про это как-то позабыли. И это сменилось, наоборот, темой ужасно длинного детства и всяких шуток по этому поводу, знаете, там, опять же, 21 год в 2021 году, 21 год в 1500 году и в каком-то там 900-м, соответственно, я не готов к отношениям, у меня 11 детей, и я прожил хорошую жизнь. Так вот, в связи с теми изменениями образа жизни, которые стали уже повсеместными, ну, то есть, опять же, доступ к чистой воде, низкие риски помереть от дизентерии, наличие прививок, наличие антибиотиков, качественное питание, крыша над головой, мы живем все дольше, теряем зубы позже, и, в общем, всякие, так сказать, старческие болезни одолевают нас уже не в 60, а в 80. Поколения ныне живущие все получают вот эту премию в 15-20 лет, так сказать, лишней жизни, которую не знают, куда девать, и продлевают себе сроки пребывания на высших должностях по этой причине. Но это уже отдельная песня. Так вот, а что с вот этим самым периодом фертильности? Действительно, грубо говоря, девочки могут теперь рожать раньше, но не делают этого по социальным причинам. Либо этого не произошло. Менопауза наступает позже, потому что мы так хорошо как-то стали более лучше одеваться и более лучше кушать. Или нет?
Здесь действительно есть индивидуальная вариабельность, но в целом статистика печальная. Есть данные о том, что после 40 лет среди женщин, пытающихся забеременеть естественным путем, за год попыток это получается у половины. У второй половины не получается. Те, кто не получился, приходят делать ЭКО, заниматься всякими репродуктивными технологиями, но после 43 лет экстракорпоральное оплодотворение с заведением ребенка из собственной яйцеклетки приводит к успеху в одном случае из 100.
Почему?
Потому что качество яйцеклеток и получающихся из них эмбрионов оказывается уже недостаточно хорошим для того, чтобы из них кто-нибудь благополучно вырос, выносился и родился.
Почему на всю остальную молодость наши успехи в повышении качества жизни влияют, а на это не влияют? Каждый из нас смотрел на фотографии там, своих 40-летних родителей, бабушка и дедушка, удивлялся, почему они так выглядят. А мы с вами все выглядим какими-то детьми, бог знает до какого возраста. Но и опять же, на менее веселом уровне миром правят люди 75+, которым вообще угомону никакого не видно. Прыгают, скачут, как молоденькие. А почему яйцеклетки не следуют за, опять же, зубами, волосами, кожей и нашим общим, так сказать, состоянием?
Ну, за волосами и кожей это следует благодаря уходу, всяким косметологическим процедурам и так далее.
И качественному питанию. Разве же это не важно?
Качественное питание, да, влияет, например, на более раннее половое созревание.
И оно происходит?
Ну, до некоторой степени, да. В зависимости от того, насколько хорошо девочка питается, и если у нее избыток калорий, менструация у нее может начаться в 14 или в 10 при одинаковом исходном генетическом наборе.
Слушайте,
но дальше у нее, может быть, даже раньше начинают расходоваться яйцеклетки и продолжают расходоваться. Она не беременна, не кормит. Эти процессы замедляют истощение эмбрионального резерва. Не беременна, не кормит, не беременна, не кормит. Потом они у нее заканчиваются.
А что, у нас ограниченный набор яйцеклеток, выданный?
Мы рождаемся, да, с конечным числом яйцеклеток.
А сколько их?
Примерно от 100 тысяч до миллиона есть индивидуальные различия.
Ну, это, простите, это такой запас.
Нет, мы вместе теряем не одну. Мы вместе теряем очень много.
Почему?
Потому что они дохнут естественным путем, потому что в каждом цикле они начинают созревать сразу в больших количествах, и потом, в лучшем случае, одна превращается в ребенка.
Так, вещи удивительных они... открытий.
Да,
я думала, один цикл, одна яйцеклетка. Нет?
Ну, одна, которая дозрела до финального состояния. Можно, кстати, вот как раз во время экстракорпорального оплодотворения с помощью гормональной стимуляции делают так, чтобы в одном цикле выросло, например, 20 яйцеклеток. И все их можно сохранить. Это важная технология. Но, в общем, так получается, что действительно тут есть индивидуальная вариабельность. Кто-то может родить ребенка в 45, кто-то может родить ребенка в 50, но в среднем после 35 лет начинает снижаться количество и качество яйцеклеток. После 38 быстрее, после 40 еще быстрее. И это одна из тех вещей, которые никогда раньше особенно не мешали, в том смысле, что контрацепции не было, люди все равно рожали раньше. И, кстати, когда вы беременные кормите, то у вас и способность к дальнейшему кормлению беременности сохраняется дольше, потому что в это время яйцеклетки нет.
Да, у нас тут в Берлине давеча директриса музея Checkpoint Charlie, известного места, 10-го ребенка родила, ей 60 лет. Она вот как бы так рожает своих замечательных детей.
А вообще все рады за нее. Вообще проблема в том, что такая же, как с морщинами и прочим ухудшением здоровья в ходе старения, примерно после 40 лет мы неинтересны эволюции, на нас не действует естественный отбор. В том отношении, что если какая-то мутация вызывает нарушение здоровья в 20, то она снижает шансы родить и вырастить потомство. А если какая-то мутация начинает ухудшать здоровье после 40, то, скорее всего, вы все свое потомство уже и так родили, и никак дальше нет инструментов для того, чтобы отфильтровать то, что портит ваше здоровье.
Погодите, потом. Что значит в этом контексте отфильтровать? То есть, если вы заболели в 20, вас элиминирует мать природа, чтобы вы не нарожали больных детей?
Или, наоборот, не обязательно вас лично, но если вам плохо живется, если вы в 20 лет весь уже разваливающийся и больной насквозь, то тогда вы, скорее всего, не станете никого рожать. Или будете делать это менее успешно, менее эффективно.
Так.
И, соответственно, следующее поколение, гены, предрасполагающие вас к тому, чтобы в 20 лет разваливаться, перейдут с меньшей вероятностью. А вот если вы уже всех родили, а потом начали разваливаться, то они потом тоже начнут разваливаться, потому что вы им уже эти гены успели передать.
Хорошо. А что делает мать природа с нами в связи с этим? Она нас в 20 с большей вероятностью убьет или в 40 с большей вероятностью? Лечить не станет, как советская медицина делала. Типа,
она к нам совсем равнодушна.
Это я знаю. Удивительно, что наш собственный мозг тоже как будто не о нас заботится, а о популяции в целом, и вырубает нас, когда он считает, что мы уже не нужны.
И возрастное снижение когнитивных функций, оно как раз тоже поэтому.
Но этого не будет, если вы занимаетесь интеллектуальным трудом. Поэтому учите новый иностранный язык и ходите на работу с работы разными путями. Вот мозг пластичен до бесконечности.
И с этим... ходите пешком.
Да-да-да. С этим мы знаем, как работать. Так, подождите, меня теперь тяжелая мысль посещает. Значит, выходит, что наши эти госдедушки, которые пристают к малолеткам с искусственным осеменением наперевес, они правы со своей скотоводческой точки зрения?
Ну, смотрите, в детоводстве есть противоречие между биологическим и социальным. с биологической точки зрения, да, неплохо бы рожать детей в относительно юном возрасте. Все равно лучше после
20. Так это считается неблагополучным ранние роды, а не опасны для здоровья как матери,
смотрите,
так и ребенка,
да,
потому что у них не созревший организм.
То, что касается тинейджерских родов, действительно опасно для матери и ребенка, а вот где-то лет с 20 или до 30 у женщин прекрасная фертильность, они прекрасно всех рожают. И с точки зрения сугубо биологической, действительно, всяких разных рисков меньше у тех, кто рожает между 20 и 30. Но это совершенно не согласуется ни с какими социальными трендами. И социально благополучные дети и семьи оказываются обычно в том случае, если женщина начала рожать после 30. Это хорошо исследовано, например, в контексте штрафа за материнство, потерь в доходе у женщин, которые кого-нибудь родили, они после 30 лет выражены намного меньше. Потому что женщина уже какую-то карьеру себе построила, прокачала какие-то возможности для гибкой занятости. И у тех, кто родил после 30, штраф за материнство может быть не выражен вообще. В некоторых случаях даже какая-то премия за материнство от того, что они...
Есть такие явления, наблюдали их, как же.
Вот. И с точки зрения...
Диссертацию можно написать.
Я думаю, много таких диссертаций есть. С точки зрения процветания детеныша тоже. У женщин, которые начинают рожать после 30, у них лучше с эмоциональным интеллектом, они более спокойные, более внимательные к своим детям в среднем статистически. И дети их лучше учатся в школе, демонстрируют меньше проблем с поведением. Но сложность здесь в том, что если женщина разумная, если женщина сначала решила, вот я сейчас себе хорошую карьеру построю, первый взнос на ипотеку накоплю, риски и доходы диверсифицирую и так далее, а потом начну рожать, то она начинает рожать так где-нибудь лет в 35, и поскольку никто не отменял возрастное снижение репродуктивной функции, то есть вероятность, что она успеет родить, ну, одного ребенка.
Слушайте,
ну,
если она двух. Такая разумная, то она и за своим здоровьем тоже следит. И снижение репродуктивной функции у нее
в том-то и дело.
Не поможет. Но если там, не знаю, не курить, не есть дрянь всякую, вести здоровый образ жизни.
Принципиальных изменений нет. Принципиально количество яйцеклеток зависит от наследственности. Если ваши прабабушки рожали в 40 естественным путем, ваши шансы тоже выше. Если ваши прабабушки...
Они не рожали, потому что кушать было нечего, поэтому мы не знаем, была у них такая возможность или нет.
Вот, ну, в общем, многие женщины, абсолютно здоровые по всем остальным параметрам, действительно в 40 лет обнаруживают, что как-то у них уже не получается забеременеть. И поэтому в течение 20 века наблюдались некоторые неприятные тренды про то, что умные, и образованные, и успешные, и богатые люди менее эффективно размножались, чем люди.
Ну, вы знаете, с точки зрения, скажем так, социальной статистики, я вам должна сказать следующее. На мой взгляд, все эти разговоры о том, что глупые размножаются, умные не размножаются, это социал-дарвинизм викторианского типа. А вот насчет бедных и богатых, тут немножко другая история. Одна из тенденций, которую мы наблюдаем в самых разных областях, неожиданно вот именно в текущем историческом моменте, это выпадение середины. То есть у нас в самых разных местах, от политического процесса до, соответственно, демографических тенденций, происходит сдвигание к экстремумам.
Малодетных становится меньше?
Да. Меньше малодетных, больше бездетных и многодетных. И многодетность, в свою очередь, тоже концентрируется на двух концах, на двух краях социального спектра. Можем себе позволить, опять же, не будем показывать пальцем, и... Больше нечем заняться, рассчитываем на пособие, не знаем, как предохраняться, значит, не успели дочитать книжку до конца, Ася Казанцева, поэтому не знаем, откуда берутся дети. И вот у них много детей. А в середине, опять же, средний класс выпадает из рынка труда, потому что нужен либо обслуживающий труд, во многом такой механический, физический, либо так называемый креативный, высококвалифицированный. Они выпадают из, опять же, демографического процесса. Центр выпадает из процесса политического. Остаются крайние радикалы. С одной стороны, радикалы, с другой стороны. В общем, наш век есть век экстремумов. Не знаю, почему так происходит. Передвигаясь чуть-чуть из биологического в социальное, я должна произнести важную вещь, пока мы не ушли с головой во все это скотоводчество. Общество с высоким уровнем образования и, соответственно, с более низким уровнем рождаемости – это те самые общества, которые в состоянии придумать и внедрить технологии, делающие так называемые рабочие руки не такими необходимыми, не в таких количествах. Поэтому прежде чем оплакивать женщин с высшим образованием за то, что они родят не троих детей, а только как это, сколько у нас там в Россиюшке нынче коэффициент рождаемости 1,4, 1,6, в зависимости от региона. Кстати, в каких-нибудь кавказских республиках, на которые вечно русские смотрят косо, 1,8, тоже ничего особенного. В среднем, кстати, мы сейчас, вот мы как человечество, имеем коэффициент чуток повыше возраста этого уровня воспроизведения 2,1-2,4. А в 90-м году было чуть не 3. Вот, так что процесс идет достаточно обвально. Так вот, вот, да.
Я здесь, как фанат технологического прогресса, думаю, что это может измениться по мере массового внедрения технологического прогресса.
Вы думаете, искусственную матку изобретут?
Нет, матка здесь ни при чем. Заморозка. Дело в том, что вот эти женщины успешные 35+, они рожают меньше детей, потому что они больше не успели, что-то больше не получилось забеременеть. Если станет культурной нормой в 30-35 лет замораживать себе каких-нибудь эмбрионов, то именно вынашивать их потом можно вполне спокойно их 40-45.
То есть, подождите, вот этот вот, это проклятие возраста, оно состоит не в том, что ты там, опять же, родишь кого-то не того, или не сможешь выносить, а в том, что просто сам, так сказать, акт оплодотворения как-то хуже.
Да.
А
да,
что происходит?
Заканчиваются яйцеклетки.
А то есть их просто нету, или они какие-то становятся...
Их просто нету, да. Женщина овулирует не в каждом цикле, и в них повышается вероятность хромосомных нарушений, из которых некоторые приводят к инвалидности, такие как там трисомия по 21-й хромосоме, а некоторые приводят к тому, что эмбрион в принципе не жизнеспособен. Он либо вообще не имплантируется в матку, либо не выживает там.
А тут гендерный баланс, так сказать, каков? Качество сперматозоидов тоже снижается?
В меньшей степени. То есть мужчина может зачать ребенка и в 60, и 70. Там тоже повышается вероятность мутаций, но там повышается главным образом вероятность отдельных мутаций, каких-то отдельных генах, которые могут повлиять, могут не повлиять. А у женщин повышается частота хромосомных нарушений, то есть просто ломается, изнашивается вот эта вот мелкая молекулярная машинерия, которая должна отвечать за последнее деление яйцеклетки, которое происходит уже перед овуляцией, чтобы хромосомы разошлись правильно. 23 в одну яйцеклетку, 23 в полярное тельце, которое отфильтруется. И если эти все вертёнцы деления работают неправильно, то во многих циклах оказывается, что яйцеклетки непригодны к зачатию.
Опять же, возвращаясь к социальному аспекту происходящего, нет никакого магического количества людей, которые обязаны проживать на какой-то территории. Поэтому снижение рождаемости – это не вымирание. Линейно продолжать эту тенденцию до горизонта также нельзя, как так нельзя поступать с любой социальной тенденцией. Они неровные, и социальная жизнь, социальная материя не плоская. Поэтому, опять же, мы углубляемся в вопрос, как бы задавая себе вопрос, что с этим делать. На самом деле, ничего не надо с этим делать абсолютно. Люди, скажем так, настроены мальтузиански, потому что эти все тревожности о депопуляции, это мальтузианство перевернутое. Задом наперед, но остающееся мальтузианством, то есть подходом к людям, так сказать, путем подсчета их по головам, что примитивизирует, скажем так, проблему. А, так вот, люди, настроенные мальтузиански, кричат, мы все вымрем, значит, будет тут здесь ужасная пустота. А люди, настроенные российски, говорят, нас перерожает глобальный юг, и африканцы заселят северное полушарие. Ужас какой, действительно, вот ведь безобразие. Ни те, ни другие не имеют дела с социальной реальностью, имеют дело со своими этими фантомными представлениями. Но видно, как демографическая озабоченность становится политической темой, становится, так сказать, policy, то бишь политическими предложениями в самых разных странах. Российская Федерация в этом смысле не уникальна ни по своим тенденциям демографическим, ни по своим административным даже странностям, к сожалению, потому что дурь подобного рода распространена нынче достаточно повсеместно. Значит, насчет того, какая чья дурь, так сказать, дурее.
Вот здесь я хочу встречать. Доколе, граждане.
Что именно доколе? Доколе будем это терпеть? Глупое начало.
Мне понравилось рожать детей. Если бы дорогое отечество меня не выгнало, я бы ему детей еще рожала.
Вы знаете, да, у меня тоже было политическое предложение. Значит, давайте детей, женщин, у которых ребенков больше двух, оставим в покое. Они смогут говорить и писать, что хотят, и преподавать, где хотят, и не будут подвергаться за это уголовной административной ответственности, они, а также их ближайшие
родители. Это гениальный план по лечению рождаемости.
Вот, вот, совершенно верно.
Бывает дипломатический иммунитет, а бывает материнский иммунитет.
Совершенно верно.
Лучше мат капитала.
Вот, это лучше мат капитала, потому что, знаете, деньги-то мы сами как-то себе заработаем, деньги свои оставьте себе. Вот, нам нужно нормальное безопасное пространство для того, чтобы функционировать. Ну, вот видите, мы с Асей обещали под такой вернуться и родить еще одного. А, опять же, я отрицаю старение яйцеклеток, потому что считаю, что это для кого-то другого. Вот это проблема для других людей. А, но не это важно. Важно, так сказать, policy proposal. Надо сказать, что с точки зрения policy proposal, конечно, единственный, кто подходит серьезно к вопросу, это талибы. Вот если не учить девочек читать и писать, то да. Да. Это изменит тенденцию. Но для того, чтобы научить девочек читать и писать, надо, чтобы у вас люди не жили в городах. То есть вы должны сначала разрушить города по образцу Пол-Пота, а потом уже на руинах, так сказать, у вас, правда, ваши нынешние...
Смотрите еще, какой параметр мы пытаемся максимизировать? Чисто количество душ по головам или, например, человеческий капитал?
Ха-ха-ха.
Чтобы они что-то
изобретали. Об этом мы немножко сказали. Мы сказали о том, что, так сказать, малорожающие образованные люди, они изобретут и внедрят вам нечто такое, что избавит вас от необходимости иметь столько пахарей, плотников, солдат и прочих, так сказать, работников эпохи традиционного общества и даже общества индустриального. Поэтому можете не беспокоиться о том, что у вас, так сказать, народу мало, работать будет некому. Работать за вас будут изобретения вот этих вот людей, которые не занимались рожанием, начиная с 15 лет, а все-таки и не занимались беготней за едой, чтобы прокормить свое растущее потомство, а все-таки занимались чем-то более общественно полезным. Поэтому, в принципе, опять же, драма нашего разговора и всех подобных разговоров в том, что мы пытаемся, может быть, даже подсознательно, найти решение для несуществующей проблемы. Не будет вам человечество больше рожать. Опять же, если вы не сроете под корень все города и не уничтожите письменность, рожать вам больше никто не будет. Меньше будет, больше не будет, но меньше вам не страшно.
Будут больше рожать те, кому нравится рожать, если им создать для этого какие-то благоприятные условия. Вот. Что вы думаете, скажем, о профессионализации материнства?
Я думаю, что вообще базовый гражданский доход – это завтрашний день человечества. Будут людям платить только не за то, что, как я думаю, не за то, что они просто, так сказать, живут. Хотя действительно постиндустриальная экономика – это экономика потребления. Там человек должен бесконечно потреблять. Производить-то за него есть кому. Машинка произведет, а как это, извозчик знает, куда везти, как говорил Митрофанушка, GPS знает, куда везти, если его не отрубили. А вот потреблять должен человек. Но я думаю, что будут оплачиваться действительно какие-то социально значимые функции типа воспроизводства и пригляда воспитания детей. И, например, я думаю, будут платить людям, которые согласны готовить еду на дому из базовых продуктов, потому что здоровье популяции зависит преимущественно от питания, ну, опять же, от доступа к медицине, от чистой воды и вот
питания. И тем, кто ходит пешком, ездит на велосипеде.
Тоже можно приплачивать. Сейчас пока идут больше путем репрессий, то есть давайте сделаем более дорогим и неудобным пользование двигателем внутреннего сгорания. А на самом деле, конечно, надо приплачивать за те самые. Вот эти вот 10 тысяч шагов, которые нам велят нынче произносить.
Покажи вечером своему искусственному интеллекту свой шагомер, он тебе денежку переведет.
Exactly so. А также можно показывать, как ты сварил прекрасный суп из круп и мяса, и какой-то... Ну, хорошо, не мясо. Мясо не одобряются, овощи. Сложных углеводов, животного белка и здоровых жиров, содержащих омегу и иные полиненасыщенные жировые кислоты, и тебе тоже какой-то, значит, кэшбэк за это все падает. Ну и опять же за ребеночков, но тут есть проблема. У нас есть еще одна наблюдаемая тенденция. Она состоит в том, что преимущественным домохозяйством становится домохозяйство из одного человека, либо из двух человек, каковы, например, либо бездетная пара, либо один родитель с ребенком. Многопоколенческое домохозяйство маргинализируется. И наиболее распространенное домохозяйство 20 века, пара и двое детей, тоже перестают доминировать. Uh-huh. Вот эти вот single households вообще пошли вверх, если посмотреть на графички. Либо то, что называют традиционной русской однополой семьей, бабушка, мама и ребеночек. Что в связи с этим интересно? Если начать женщинам платить за детей, они выгонят мужчин нафиг и не будут с ними сожительствовать. Uh-huh. Вообще, когда человечество чуть-чуть отъелось в некоторых своих региональных частях, и давление традиционного общества, которое требует от тебя, чтобы ты вписывался в жесткие стандарты, а остальных убивает оглоблей, чуть-чуть ослабло, выяснилось две неожиданные вещи.
Женщины не хотят замуж?
Мужчины не хотят секса.
Uh-huh.
Молодое поколение не хочет секса вообще. По сравнению с предыдущими, не озабочены этим вопросом. Мужчинам секс не нужен, они его скорее опасаются. Женщинам не нужны дети, и женщинам не нужен брак. То есть вот сожительство с партнером им долго, дорого и неприятно, рискованно, затратно, не приносит того, чего они ожидают. В тех местах, где пресловутые традиционные ценности продолжают влиять на поведение, рождаемость самая низкая. Мы с вами на Юго-Восточную Азию показали уже указывающим перстом. Да? Опять же, одна из причин того, почему там рождаемость 1,4 и ниже, а в Южной Корее, в Японии чуть уже не ниже единицы, состоит в том, что женщины работают зарабатывают, опять же, имеют образование, а мужчины ведут себя так, как будто по-прежнему жена приходит в клан мужа и, значит, там обслуживает свекровь до того момента, как подрастут ее собственные сыновья, и тогда ее будут обслуживать невестки. Этой надеждой она живет. Но, по крайней мере, ты рожаешь детей клану, клан заботится о детях. Uh-huh. Этого нет. А мужчины не разделяют забот о ребенке.
Uh-huh. Если женщина ожидается двойная нагрузка, uh-huh. и она выбирает одинарную.
Совершенно верно. Она выбирает ту, за которую платят деньги, которая сопровождается социальным престижем, социальной мобильностью, в общем, которая дает отдачу. А не вкладывание в ребенка, который только твоя заботушка, а еще у тебя муж неизвестно чем занят. Так что традиционные ценности не ответ. Традиционные ценности антиответ. А что же ответ-то? Опять же, зависит от того, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы люди жили парами. Они не хотят. Опять же, мужчины тоже не хотят. Мужчины, скажем так, мужчины хотят, чтобы их обслуживали. Наверное. Для них по-прежнему обладание женщиной есть элемент социального успеха. Там, где удается задурить женщинам голову, они тоже считают обладание партнером элементом социального успеха. Но это как-то очень недолго у них длится, им это быстро надоедает, и они этих партнеров как бы активно или пассивно выдавливают.
Особенно если они уже завели себе ребеночка.
Да, тогда вообще непонятно зачем. Ну, пресловутая серийная моногамия, да, основной тип полового поведения в городах, uh-huh. это как раз доращивание ребенка до минимального порога зрелости социальной и биологической, это там 5-7 лет. Вот эти сожительства там 7-70-летние, не 70, а 5-70-летние сожительства, они как раз для этого и предназначены.
Вы упомянули о снижении интереса к сексу среди молодежи.
Среди мужчин. Это очень интересно, кстати, история.
Я тоже видела такие исследования. Например, видела исследование, в котором на германской выборке сравнивали результаты опроса в 2005 году и в 2016. Показали, что в 2005 8% мужчин говорили, что они не интересуются сексом. В 2016 13% мужчин говорили так. Но не свидетельство ли это не изменение какой-то природы человека, а, скажем, гуманизация нравов, которая позволяет большее количество разных социальных норм считать за норму, как в сфере того, чтобы жить, например, одиночками или нет, так и в сфере разнообразных практик образования семьи. Потому что кажется, что если... Ну, я бы говорила об этом с уверенностью, если бы мы были в 2021 году, что происходит какая-нибудь гуманизация нравов и повышение
толерантности. Она происходит, просто некоторые с дуру завалились в канаву, когда все человечество идет по дороге гуманизации и прогресса.
То есть как будто бы начинает быть приемлемым много разных вариантов организации семьи одновременно. Где-то с одной стороны одиночки, где-то с другой стороны, скажем, бывшие супруги, которые шерят своих mm-hmm. детей и совместно заботу о них, и плюс туда же включается расширенная семья в виде их новых партнеров и их детей, и получается такая сложная коммуна. Эта коммуна, наверное, могла бы в перспективе даже как-то объединяться географически, потому что, в принципе, маленьких детей удобно растить, когда у вас много взрослых, и это то, к чему у нас эволюция готова.
Практически очень трудно и неприятно растить, когда у вас таких взрослых нету. Как говорится, одинокая мать – это не та, у которой нет мужа, а та, которая не может пользоваться помощью своей матери.
И тогда, может быть, с точки зрения увеличения рождаемости со стороны государства следовало бы менять политику домостроительства и больше строить многокомнатных квартир, в которых могут естественным образом собираться коммуночки?
Вы знаете, кто недавно сказал вещь, с которой я согласилась, но человек такой, с которым соглашаться неожиданно, депутат Слуцкий сказал, что типа не идеология child-free у нас мешает рождаемости, а высокая ставка по ипотеке.
Всякие
люди рожают не потому, что они не рожают, не потому, что они что-то насмотрелись, а потому, что негде жить. Это правда, но понимаете, в чем дело? Конечно, более просторные квартиры и поощрение индивидуального жилищного строительства будет способствовать какой-то, так сказать, иной семейной жизни. Но я боюсь, что люди коммунными не будут уже селиться, потому что эта норма ушла. Вот эти многопоколенческие домохозяйства. Ну, все-таки людям, взрослым людям трудно жить вместе. Мы только что оплакали трудности в паре, которые только на очень высоком уровне осознанности вообще возможно какое-то длительное сожительство, потому что, опять же, либо это для удовольствия, а это трудно, либо это для выживания, а выживать в одиночку легче даже с ребенком.
Жить не совсем вместе, например, а строить какие-то такие домики, где общий двор на несколько домиков, в каждом из которых живет одна мать с одним ребенком. Про это было в книжке «Невидимая женщина», про mm-hmm. то, что разрушают традиционные фавелы, жилье, где все давно живут и все друг с другом знакомы, пытаются переселять людей в более комфортабельные квартиры, но там они оказываются в одиночку.
Да, и они там, так сказать, не желают заводить детей, потому что, опять же, опасно, грустно, скучно. Да, конечно, вот эти вот, так сказать, бедные молодые матери, запертые в крохотной квартире со своими непонятными детьми, а мужья приходят, уходят, не в смысле они уходят куда-то глобально, а на работу уходят. И вот это одиночество, и это ощущение, но вы были с ребенком, когда некому его передать, хотя бы не то, что в туалет сходить, это выматывает настолько вот не физические трудности, а этот вечный страх, эта неослабевающая тревога, она выматывает так, что ты потом не захочешь повторить, как бы не можем повторить, скажешь ты себе, это тоже понятно. Я не уверена, что... Хотя, что ты знаешь, в современных городских условиях, да, повторение такого образа жизни затруднительно, но в конце концов действительно Великая Сабурбия может стать какой-то другой, и она может стать ареной для вот этих вот... либо наемный труд. Кстати, к вопросу о том, какие рабочие места будут нужны в будущем, когда все заменит искусственный интеллект, уход за детьми, уход за стариками, и вообще, так сказать, выполнение социальных функций будет всегда необходимо, и оно во многом... Это может быть и уже во многом является оплачиваемым трудом.
Женщины, родившиеся в 30-40-х годах 20 века, рожали больше детей и реже оставались бездетными, чем те, кто родился в начале 20 века.
Почему?
Вероятно, отчасти это связано с тем, что тогда был тренд на уход в субурбию.
А, ну это касается тех стран, где
да,
был уход.
Да, Западная Европа, Америка.
Да, ну это их поствоенное благополучие. Это, собственно, послевоенный бэби-бум. Он привязан к экономическим условиям, но и не привязан к экономическим условиям. Он как раз после войны происходит. Ну, кстати, в России послевоенный бэби-бум будет, ежели война закончится?
Ну, возможно. Потому что, когда люди сознательно принимают решение о рождении детей, то социальный оптимизм и какое-то общее настроение, атмосфера в воздухе важны. Так же, как вот были эти золотые годы рождаемости в путинской России в начале 2000-х, когда был
во-первых... Не начало 2000-х, это... Ну, как начало, это с 4 по 14 либо 6 по 16 у нас были эти 10
когда люди чувствовали сильное укрепление, да, материального своего положения по сравнению с 90-ми, и когда казалось, что как-то жизнь улучшается.
Опять же, вся моя активная фертильность как раз пришлась на этот промежуток. На вторую его половину, да, успели, и слава богу. И правильно сделали, я так скажу. Даже если не знали, что будет потом, то тем более сделали правильно. Но, опять же, я, если сама себе задам этот вопрос, могу сказать, что нынешняя российская демографическая динамика всем известна, несмотря на то, что Росстат нам ее закрывает, они после войны вскоре закрыли детализированные данные о смертности и структуру смертности, и смертность по регионам, а сейчас закрыли рождаемость уже тоже, видимо, чтобы не пугать народ масштабом наших демографических успехов. Сверхнизкий год по рождаемости 2023-2024. Судя по всему, не лучше. В 42-м году на территории нынешней Российской Федерации больше родилось детей, чем в 2023 году.
Потому что народ, люди не понимают, чего
народ бастует своими репродуктивными органами еще больше, чем ногами. Скажем так, гораздо больше людей принимают решение не рожать, чем приняли решение уехать.
А почему это собственно, беспокоит действующую власть?
Это беспокоит действующую власть, потому что им нужны солдатики. Это все понятно.
Это будет еще через 20 лет, они надеются...
Они плохо соображают. Они пристают к молодым людям с двух сторон. Первое, чтобы они поменьше учились и пораньше выходили работать. Я вижу сознательную законодательную политику по ограничению доступа к высшему образованию и поощрению ухода в образование профессиональное. Ну, это соответствует общей политике архаизации. То есть нужны рабочие и солдаты, а не люди с высшим образованием. И второе, они хотят, чтобы женщины рожали пораньше. Вот кто-то вроде вас рассказал им в недобрую минуту насчет снижения числа этих каких-то там овуляций и их качества. Поэтому теперь они приматываются к студенткам и к школьницам.
Могу сказать, клеток пускай включают в ОМС.
Ну, вот, кстати, опять же, может быть, тут какая-то технологизация может быть им просунута в голову в качестве ценной меры по обеспечению демографии, потому что сейчас они думают, что запрет абортов, молитва, пост и махание кадилом в разные стороны поможет им произвести больше
детей. И что, запрет абортов может помочь?
Нет, вообще никак не может. Он хуже делает, потому что он увеличивает материнскую и младенческую смертность. Вот и все.
Есть, кстати, удивительная статистика по Европе по количеству людей, которые жалеют о том, что у них родились дети. И вот в среднем по Европе порядка 7% людей говорят, что если бы они могли прожить жизнь заново, они бы не стали рожать своих детей. А есть одна страна, в которой 14%. В два раза больше.
У меня.
Польша?
Польша. Да. Католическая религия. Как и все остальные религии, в общем, как это им есть о чем с Богом поговорить. Давайте так, мы не будем им адресовать никакие упреки, они сами знают свои грехи. Так что нет, аборты – это снижающаяся практика была и остается естественным путем, потому что людям становятся доступны более гуманные методы контрацепции и планирования семьи. В России аборты отличаются, практика абортов отличается от американской и европейской. Там это в основном действительно школьницы и студентки, у нас это женщины с детьми. Mm-hmm. То есть те, кто не хотят рожать следующего ребенка, вы их не заставите рожать следующего, они знают, о чем идет речь, так что это все поповская болтовня, давайте так это назовем,
политкорректно. Кстати, запрет на аборт, он тоже не работает в Польше, не только потому, что более успешные женщины могут куда-то съездить, но и потому, что существуют таблетки для медикаментозного аборта, которые в некоторых странах продаются без рецепта, которые можно ввести в багаже.
Это как все другие запретительные меры, террор против бедных. Бедные, конечно, маломобильные, малограмотные становятся жертвами этого. Они пойдут к подпольной абортарии, они выкинут младенца в мусорный ящик. В общем, им будет плохо. Они сядут потом за это. В общем, рождаемость вы не повысите, преступность повысите. И по итогам этого самого подпольного аборта, женщина, если не умрет, то в следующий раз уже вам с высокой вероятностью никого не родит. Так что это все положим глупости. Значит, что касается, опять же, правильных политик, о чем мы с вами говорили. Если мы отойдем чуток от Российской Федерации с ее завихрениями и посмотрим на человечество в целом, то что мы видим в качестве выхода? Значит, ну, опять же, когда мы говорим «выход», мы, может быть, тоже постулируем некоторую ложную проблему. Мы не хотим продолжения, мы, человечество, не хотим продолжения роста населения. Нам это ни для чего не надо. Мы хотим не умереть. Ну, скажем так, мы хотим не вымирать. Потому что, опять же, давайте, собственно, поясним, может быть, это не так понятно. Почему снижение рождаемости – это не вымирание? Почему вот это не работает? Вот двое должны родить двоих, они не родили двоих, и, соответственно, с каждым следующим показанием народу все меньше, 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 и в какой-то момент мы придем обратно.
Потому что это самая выгодная система.
Так.
По мере того, как людей становится меньше, например, может подешеветь жилье. И люди подумают, почему бы нам не родить побольше.
То есть, опять же, это нелинейный процесс. Для того, чтобы человечество могло увидеть какую-то хотя бы стабилизацию рождаемости, если не рост, то что, опять же, сказавшее о том, что нет у нас священного числа, которое прямо вот на этом квадратном метре, на этих 16 аршин обязано сидеть, как шариков. Можно и поменьше народу. И когда-то, там, не знаю, 100 лет назад, то количество людей, которые живут сейчас, там, не знаю, в Европе, показалось бы каким-то безумным совершенно перенаселением. Так что не надо гоняться за цифрами. Но для того, чтобы не случилось такого обвального снижения населения, которое, например, не позволяет поддерживать инфраструктуру городов.
Или заботиться о пожилых людях.
Да. Да, проблема же, опять же, проблема-то не в том, что мало младенцев. Проблема в том, что небольшое количество работающих должно содержать большое количество неработающих, как старше определенного возраста, так и младше определенного возраста.
Но опять же, люди работают дольше.
Люди работают дольше, поэтому вот эту вот часть мы сокращаем, так сказать, верхний навес, мы сокращаем, заставляя пенсионеров работать. Они сами хотят.
Да.
Опять же, сроки продлевают себе. Не хотят на пенсию, на печке сидеть, хотя пора уже.
Так это вредно для здоровья, для мозга.
Сидеть на печке, да, это правда. Для политического здоровья вредно несменяемость власти у себя устраивать. Заметим это тоже, но в целом...
Возрастное снижение когнитивных функций. Большая проблема.
Да.
Управление.
Вот, понимаете, с физическим состоянием-то мы разобрались. Опять же, все скачут бодрячком, а голова-то уже протухла изнутри. С этим пока... Слушайте, кстати, как там Альцгеймер? Нет, не лечим пока деменцию?
Да не особо. Предотвращать предотвращаем.
А предотвращаем путем хождения пешком, изучения иностранных языков, решения судоку.
Опять же, гарантий нет. Вероятно,
но люди, опять же, заняты интеллектуальным трудом на протяжении всей своей жизни, впадают в маразм
позже,
да. Но шанс дожить до маразма есть у каждого. И по мере того, как мы живем все дольше, эти шансы тоже растут. Но, значит, делая работу не такой, так сказать, физической, и делая людей все более и более здоровыми дольше, мы снижаем верхний навес, то есть у нас бывшие пенсионеры, так сказать, разваливающиеся от ревматизма люди и клиенты домов престарелых теперь являются прекрасными трудовыми единицами. Но Взамен у нас люди выходят на работу позже.
Правда?
Что с этим делать? Как содержать вот из всех детей?
Ничего с этим не делать. Ничего нормально, делать. Это процесс и биологической, и социальной эволюции, он весь про удлинение детства. Когда мы придумали алло-парентинг и совместную заботу о детишечках, то мы этим открыли дорогу, магистральную линию к дальнейшему увеличению мозга, потому что увеличение мозга требует длинного детства.
А у нас мозг все и продолжает увеличиваться?
Ну, анатомически уже нет.
Зато, надеюсь, этот научный факт вы подтвердите, после каждых родов объем серого вещества в мозгу у рожавшей самки увеличивается. Это, правда, проверено на крысах, не на людях, но я подозреваю, что...
На людях некоторые данные тоже есть про то, что получше состояние мозга женщины, если она кого-нибудь рожала в юности. Но здесь не очень понятно...
Что обязательно где... в юности?
Ну, или не в юности. Здесь не очень понятно, где причина, а где следствие, потому что может быть действительно беременность со всякими там факторами роста, которые в изобилии производит младенец, немножко ими делится через плаценту с матерью, как-то способствует здоровью мозга. А может быть, например, женщина с исходно от природы более хорошим мозгом с большей вероятностью обеспечивает себе возможность кого-нибудь родить.
Это как с длительным грудным вскармливанием. Тоже никто не может понять. Оно настолько полезно для детей, что они потом и в дальнейшей своей жизни демонстрируют более высокий уровень развития и меньше поведенческих проблем. Либо просто долго кормят грудью те, кто могут организовать этот процесс, и это более благополучная семья. Опять же, такая же проблема с выдающимся эффектом для здоровья, скажем, сухого красного вина по сравнению с водкой. Просто люди, которые преимущественно будут пить сухое вино, они реже выпрыгивают из окон в делирии, чем те, которые употребляют водку. Дело не в том, что в вине есть что-то особенное. Полезно. Есть, да, во всех социальных закономерностях причинно-следственная связь – это, что называется, tricky. Итак, значит, если мы хотим какой-никакой популяционной стабильности, то что мы делаем? Значит, мы, опять же, продолжаем развивать медицину с тем, чтобы люди дольше работали. Продолжаем развивать технологии с тем, чтобы работа делалась все более эффективной. То есть, опять же, не один с лопатой, другой с метлой, а один какой-нибудь там пастырь тысяч дронов, которые не бомбы носят, а делают что-нибудь полезное. Дронов в хорошем смысле полезных, правильных. Дронов здорового человека, а не дронов курильщика. Значит, далее. Мы как-то прыгаем вокруг женщин, пытаясь сделать их жизнь как можно лучше. Каким образом? А если запретить женщинам получать высшее образование до 30 лет? Чтобы они с 20 до 30 рожали, а после 30 зато высшее образование бесплатно, любое, и без экзаменов.
А кто будет сидеть с деточками, пока они пойдут это высшее образование получать?
Так у них к 30 годам уже они в 20 родили, а в 30 пошли учиться. Можно выстроить такую политику?
Вы великий реформатор.
Я это не предлагаю. И более того, я надеюсь, что никто
воспринимает это всерьез. Вопрос, насколько эта политика может быть эффективной?
Ну, смотрите, мы хотим с вами все-таки, если вы безжалостно сказали, что рожать лучше с 20 до 30, чем с 30 до 40.
Чисто биологически я не считаю, что это хорошо глобально. Это не хорошо социально. Это может быть хорошо биологически с точки зрения того, что меньшее количество женщин будет сталкиваться с проблемами с фертильностью.
Проблемы с фертильностью – это совсем не самая страшная проблема, с которой можно столкнуться.
Когда ты... А я считаю, что не надо никого рожать с 20 до 30. Я считаю, что нужно яйцеклетки замораживать, чтобы к 40 это все еще получалось, даже если свои уже закончились.
Замораживание яйцеклетки не влияет на качество конечного продукта потом?
Нет, по большому счету нет. Ну, то есть возраст влияет тоже. Риски от заморозки ниже, чем риски от возраста. Если вы собираетесь рожать 40, лучше делать это из яйцеклетки, замороженных 30. Зачем в 40 просто так?
All right. Как нам порадовать женщин, чтобы они рожали и ухаживали за детьми, учитывая, что они не хотят, перестали хотеть жить с партнерами?
Предоставлять возможности как-то совмещать это с работой, с карьерой, развивать всякого рода детские садики, ясли, финансирование нянь и прочее, и прочее.
Окей. Значит, ежели партнерство женщин не удовлетворяет и не добавляет им ничего особенно полезного в деле ухода за детьми, нам нужна искусственная... не искусственная матка, а искусственная сеть, социальная, так сказать, выстроенная, сеть пригляда за детьми, чтобы ребеночка было кому, так сказать, отдать. При этом
считывая... женские коммуны и бостонские браки.
Ага. И что еще?
Бостонские браки – это что? Когда две женщины живут совместно и растят своих деточек.
Это, кстати, очень-очень удобное устройство, надо признать. Как на известной картинке «Зачем мы наварили столько борща?» Как это? Ссылка на картинку будет в комментах. Вот это. И это, конечно, да, это очень хорошо работает. Если только люди не поругаются между собой, но поругаться между собой могут и партнеры разнополые. Но если поругаются между собой разнополые партнеры, это с большей вероятностью приведет к физическому
насилию. Еще я думаю, социально нормализовать коперентинг. В том смысле, что исходить из того, что между людьми, заводящими совместного ребенка, не обязательно должны быть романтические отношения. вводить в социальную норму то, чтобы мужчина, который хочет ребенка, договаривался с женщиной, которая хочет ребенка, и они дальше совместно финансово и юридически. Да.
Ага, то есть подобно тому, как в течение 20 века сексуальное поведение родительское разошлись,
могут развиться они... аналогично романтическое женское поведение.
Ага. Ну, слушайте, а опять же, ну да, то есть ребёнку, конечно, приятно видеть, что мама с папой любят друг друга, но ему важнее, что мама с мамой и папой любят его.
Но ему важнее, чтобы мама и папа не ругались, а да. В традиционной модели, когда они женятся и потом разводятся, когда ребёночек маленький, они наносят ему больше психологическую травму, чем если они исходные не это.
Ага. Тоже вариант. Значит, далее мы с вами только что обещали продлить возраст активной жизни и забыли совершенно про мужчин. Дети, конечно, родятся от женщин, но мужчины нам тоже в социуме нужны. Если вы думали, что мы их совсем уже списали с нашей эволюционной биржи, то нет. Значит, во всех популяциях женщины живут дольше, чем мужчины, но ранняя, в особенности сверхранняя мужская смертность имеет социальные причины и может быть поправлена. Значит, одна из вещей, которые позволяют мужчинам жить дольше и избегать тех аутоагрессивных практик, которые сокращают их жизнь, это большее вовлечение в заботу о детях. Окситоцинчик. Расскажите об этом поподробнее.
Окситоцинчик. Это гормоны и нейромедиатор, который сопровождает поведение привязанности, в том числе поведение родительства, и он обладает таким замкнутым циклом положительной обратной связи, что если кто-то о ком-нибудь заботится, то у него окситоцинчика больше. А если у него окситоцинчика больше, то он с большей вероятностью о ком-нибудь заботится. Хотя, конечно, окситоцин – это не только гормон дружбы, привязанности и любви, как про него принято говорить, а он скорее гормон парахиального альтруизма, то есть любви к своим и ненависти к чужим.
Тут есть у нас такая эволюционная засада. Да, мы в себе выработали чрезвычайный объем эмпатии и взаимовыручки, и самопожертвования по отношению к своим, одновременно с чудовищной жестокостью по отношению к тем, кого мы считаем своими. Поэтому, кстати, расчеловечивание, дегуманизация – такая необходимая социальная практика, если вы хотите, чтобы люди друг друга убивали, иначе они не будут этого делать наоборот. Но по поводу окситоцина. Окситоцин – гормон божественной любви. Возможно, те, кто попадает в рай, получают ее бесплатно в больших количествах, если кто-нибудь туда попадает. С точки зрения физической, это сокращение гладкой мускулатуры. Поэтому он отвечает за оргазм, за этот финальный период в родах и за выделение молока. За производство отвечает пролактин, за выделение отвечает окситоцин. Он же отвечает за заживление ран, преодоление травм и вообще выздоровление. Значит, какой тут, насколько я понимаю, какой здесь эволюционный механизм? Значит, окситоцин у вас прибудет, если вы потрогали кого-то своего или вас потрогал кто-то свой.
И миленький.
Ну, кто-то свой, кто вам нравится, и кому вы, соответственно, нравитесь. Соответственно, мозг ваш считывает это дело и полагает, что если вы, например, поломали ножку или вам выдрал кусок тигр из бока, и вас окружает ваше племя, значит, гладит вас, обнимает, кормит, и таким образом у вас вырабатывается окситоцин, значит, вы этому племени нужны, и ваш мозг будет делать так, чтобы вы выздоровели.
Окситоцин – это мощный анксиолитик, то есть он ликвидирует вредоносные эффекты кортизола, гормона стресса.
Вот. Если вас никто не трогает, мозг решает, что вас все бросили, племя ушло, поэтому вам нужно быстро умереть, чтобы вы не мучились, как это. Меньше
потому
будет
что люди
терпеть,
социальные существа.
Легче будет умереть, правильно. И он вас вырубит нафиг. Поэтому для того, чтобы мужчины у нас не умирали, им нужен окситоцин.
Обнимашечки.
Что?
Обнимашечки.
Не забота о ребенке в смысле зарабатывания денег на ребенка. Это тоже очень мило, но это
этим
не
женщина может заняться.
Этим кто угодно может заняться. А вот непосредственный уход, связанный с тактильным контактом. Вот это вот надо. Для этого должна поменяться социальная норма, и она меняется. Там, где она не меняется, женщины не рожают и рожать не будут. Поэтому, так сказать, начните с себя, ежели вы, например, мужчина, и вас беспокоит проблема рождаемости. Начните с себя не в том смысле, в каком обычно это понимают, а вот в том, в каком мы тут с вами это дело объясняем. Не успели мы поговорить о том, как, наоборот, новая война полов вместо этой всей прекрасной картины у нас разворачивается, причем почему-то в молодых поколениях, но должна сказать, что если мужская часть человечества вот это вот новую задачу века всерьез не воспримет, то у нас действительно будет война полов. Потому что мужские подростки и юноши демонстрируют худшее ментальное здоровье и удовлетворение жизнью, чем женские подростки и девушки. Они чувствуют себя не вписывающимися в новую социальную структуру, которая не поощряет традиционные мужские добродетели, а скорее подстроена под женский тип поведения, тот, который раньше считался женским. Аккуратность, ответственность, усидчивость.
Как бы это все было хорошо в 21-м году? Как бы это все хорошо звучало?
Это продолжает звучать хорошо, вне зависимости от того, еще раз повторю, что кто-то решил разбить себе голову об стенку.
Но он, получается, отвечает на, прости господи, общественный запрос о том, чтобы вернуть традиционные мужские.
Ха. Точно так же, как другие одичалые популисты в иных концах земли, которые тоже обращаются к молодым мужчинам, в том числе они обращаются к двум категориям, к этим военным пенсионерам из гаражей и всем остальным пенсионерам из гаражей, к пожилым мужчинам и к молодым мужчинам, которым говорится... Вас, так сказать, бабы обижают, девушки не любят, вам не нравится новый мир излишнего разнообразия, вы к этому не привыкли. Там нельзя, так сказать, орать, топать ногами, драться, пить и бегать на перегонки с другими мужиками.
И приходится еще ребенку памперс менять,
совершенно
если вы хотите
верно.
Ребенка.
Совершенно верно, да. И вам не дают детей без того, чтобы вы подписались на регулярную смену ему. Памперсы, вам это не нравится, голосуйте за меня. Я приструню вот это вот все. Значит, я считаю, что это, так сказать, фаза. Uh-huh. Я не вижу, каким образом, опять же, кроме исчезновения цивилизации, каковы мы ее знаем, каким образом можно те тенденции, которые мы с вами описываем, как-то развернуть. Я думаю, что никак. Но, скажем так, вот эта алиенация молодых мужчин и их ответная агрессия – это опасная социально-политическая тенденция.
Подталкивающая маятник в какую-то ерунду, в которой люди потом схватятся за голову и скажут, давайте возвращаться обратно к норме?
Что есть норма? Спросил Понтий Пилат и пошел мыть руки. Мы не ответим на этот вопрос. Мы не скажем, что есть норма. Мы смотрим, так сказать, и вам пальцем показываем на то, что происходит.
Норма – это социальный прогресс. Это постепенное улучшение. Организация, повышение
кому улучшение, кому не улучшение. Скажем так, норма – это снижение насилия. Норма – это гуманизация. Насилие никогда не исчезнет, никогда не исчезнет преступность, и как бы не надо стремиться ее элиминировать под ноль, такого рода мера вреднее, чем сама болезнь, но как процесс, это, собственно, и есть то, что мы подразумеваем под прогрессом. Я думаю, что, опять же, малодетное стареющее общество не может быть иным. Вот то, что сейчас изображают социумы, так сказать, убивая друг друга и соседей, это дико. Учитывая их объективную демографическую реальность. Мы не можем себе позволить вести себя, как во время войны Алые Белые Розы. Ну что же это такое-то? У нас
не рождается по 10 бесплатных детей.
У нас не рождается по 10 бесплатных детей. Более того, Российская Федерация за бешеные деньги, все возрастающие деньги, покупает пушечное мясо, а убивает его так, как будто это крестьянский сын, у которого дома 8 братьев. Но это же невозможно. То есть на коротких исторических отрезках все возможно, но в качестве... так сказать, опять же, нормы в качестве устоявшейся практики, это невозможно. Еще раз повторю, мы просто не можем себе позволить такое. Мы гуляем по буфету, не имея денег. У нас нечем обеспечивать такие практики политические. Поэтому это должно как-то видоизмениться куда-то. Но как вернуть мужчин в социум? И чем их бедных занять? И как вернуть им чувство, так сказать, self-worth?
Вот мы с вами
самоценности.
А потом люди будут говорить, что мы озверевшие феминистки, которые всех мужчин хотят как-то заставить.
Мы хотим, чтобы они не мерли так рано и от таких ужасных причин. Мы хотим, чтобы они жили бы подольше. Мы хотим, чтобы они могли заниматься чем-нибудь осмысленным, а не только, еще раз повторю, соревноваться с другими мужчинами, а потом, значит, если ты выиграл, ты можешь выпить по этому поводу, если ты проиграл, ты можешь выпить по этому поводу. Вот и все. Вот к чему сводится, так сказать, вот этот вот мужской канон. Он ведет к крайней смерти. Значит, к сожалению, мать природа это поощряет, ей самцы вообще не нужны. Не озверевшим феминисткам они не нужны, а природе они не нужны. Они расходный материал для нее, природа для них мачеха. Поэтому так сказать, у большинства видов он там поярче украшен, какие-то холки, перья, это чтобы его первым съели. А самочку природа бережет. Она серенькая, она незаметненькая, она выживет. Она, у нее иммунитет повыше, она ориентируется лучше, и она дольше будет жить. Она также будет лучше соображать, потому что ей надо за детенышами ухаживать. Да. Те, кто считают, что женщины каким-то образом глупее мужчин, а так сказать, родивших какой-то там не тот мозг, вообще не понимают, откуда берутся дети. Значит, если бы рожавшая самка глупела, дети бы не выживали. Они должны выживать. Поэтому она умнеет, естественно. В общем, что мы с вами, к чему мы с вами в результате пришли? Какую социальную картину мы нарисовали? Значит, проблему признали, да? Проблема – это не низкая рождаемость как таковая, это противоречие между, прости господи, производительными силами и производственными отношениями. Опять марксизм. Вот опять революционная ситуация. Да? Производственные силы в одном состоянии, а отношения относятся к предыдущей формации, поэтому они друг с другом находятся в противоречии. Надо одно с другим приводить в гармонию и соответствие. И социализировать мужчин, чтобы они были счастливы, здоровы. Вот, и долго-долго жили. Всем бы нам на радость. Еще предложение? В жилищном строительстве поощрять фавелы.
Нет, не фавелы, в целом, а малопарентинг. Да. Поощрять в целом выращивание детей в больших коллективах, которые не обязательно связаны друг с другом традиционными романтическими отношениями.
Таким образом, поощрять большую коннективность, большую связанность. Не обязательно,
таким образом, да.
Не обязательно все должны жить в коммуне.
Той ситуации, которая есть у человекообразных обезьян, в которой женщина рожает ребенка и воспитывает его в одиночку, и от этого рожает их очень редко.
Ну вот, кстати говоря,
есть, да, прекрасная совершенно история исследования, есть прекрасная про шимпанзе, про то, что вот если у людей кажется более сексуально привлекательной для мужчин молодая самка, потому что с ней можно образовать семью и нарожать много детишек, а потом еще, пока у нее яйцеклетки не закончились, то шимпанзе устойчиво предпочитают и активнее конкурируют за самок 40-45+, потому что они не собираются заботиться о детеныше, и поэтому самка 40+, с большей вероятностью этого детеныша вырастет, их гены передаст в следующее поколение.
Такого откуда он возьмется детеныш, если она его уже не рожает?
У них нет менопаузы у шимпанзе.
У них, в отличие от нас, опять же, нет ранней менопаузы, которую, да, по вашим словам, придумала природа, чтобы были бабушки.
40-летняя шимпанзе, она, если родит ребенка, то у нее уже навыки, опыт, социальная связанность. Ага. И поэтому, если мужчина не собирается участвовать в заботе о потомстве, то тогда ему логично заводить детей с 40-летними.
Угу.
У них ресурса больше.
Угу. А яйцеклеток меньше. Но это, опять же, уже касается...
Может быть, на одну хватит.
Вот именно. Много ли оно, много ли надо. Ну и, опять же, наличие предыдущего опыта, да, как вы говорите, способствует даже и тому, что мы можем этот возрастной убыток тоже как-то преодолевать. Ну что ж, я рада, что биологическое и социальное знание гармонично дополняют друг друга и уж точно друг другу не противоречат. Значит, не идем мы против природы, просто природа предоставила нам максимальное количество вариантов. Ну что ж, надеюсь, наше престарелое начальство нас не слушает, им не надо. Это как это не всякому носу рябину клевать. Рябин я нежная. А послушают нас те, кто будут принимать политические решения на, так сказать, следующих этапах. Хочешь сказать, возможно, это будем мы сами. Но до этого, опять же, до этого нам всем еще полагается дожить. Ну что ж, спасибо вам большое, спасибо за то, что пришли, согласились, поговорили. По-моему, вышло как это объемно, насыщенно и содержательно.
Всех вовлекли, всех поразили, всех уболтали и загипнотизировали.
Просветили, это называется, да. Просвещение. Рассказали полезное. Спасибо дорогим слушателям за их неизменное доброжелательное внимание.
Спасибо.